Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кардиограмма дня в эфире «Радио Спутник». Все самые важные новости расскажут вам в эфире обозреватель я, Елена Глещинская, и мой коллега Евгений Майструк. Привет.
Здравствуй.
Политическим терроризмом называют наблюдатели, происходящее в Латвии. Там служба государственной безопасности вызвала на допрос 5 журналистов, которые сотрудничали с порталами «Спутник», «Латвия» и «Балт-Ньюс».
Даже нескольких мы лично знаем. Да, которые сотрудничали со «Спутник Латвия». Мне кажется, что это было такое ожидаемое вполне себе как-то мероприятие, давай так назовем, мероприятие. Да? 5 человек, служба государственной безопасности, вызвала на допрос, что там происходило, не совсем понятно. Действия службы называют вызовом непосредственно России. Вот правозащитник Александр Гапоненко говорил, что в службу вызвали сначала 2 журналиста, которые сотрудничали с российскими СМИ. Позже уточнил, что 4 человека вызвали. Ну, почему это все вообще вот происходит в Латвии? Какая причина? Вот они как для себя это все объясняют? Они говорят, что это уголовный процесс в связи с нарушением экономических санкций.
Экономических.
Да? Санкций Евросоюза после блокировки банковских счетов латвийских журналистов, работающих на российских порталах. Возбуждено это дело было в 2020 году. Вот эта статья, которая вменяется журналистам, она предусматривает наказание в виде денежного штрафа, ну ладно, ну либо лишение свободы сроком до 4 лет. Ну, то есть так, люди работали на портале, да, просто вот работали на портале, и вдруг их вызывают на допрос и говорят, что все это в связи с нарушением экономических санкций Евросоюза. Подождите, в отношении гендиректора МИА России сегодня. То есть вообще все странно.
Имеется в виду, что им вменяют то, что они получали зарплату...
Наверное, получается, что так.
Из России. Неизвестно, что сейчас с ними. Они дома или нет?
Нет. Ну, их вызвали на допрос и отпустили, насколько я понимаю, да, но дело же не прекратили. Дело даже... Вот, ну, это дело вообще очень странное. И Латвия в данном случае пошла... дальше всех. То есть дальше всех прибалтийских республик. Мало того, что они там запретили, да, работать, но вот еще и вызывают на допросы в службу государственной безопасности. Просто за то, что человек работал. И как ты говоришь, получал зарплату, да? Я так понимаю, получал зарплату. А может быть, и нет. Лично я не знаю. Ну вот я говорю, а в Союзе журналистов России должны заступиться вообще, должны что-то сделать по этому поводу. Вот что говорит секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.
Журналистика должна быть абсолютно свободной и никак не пресекаться. Часто людей даже не берут на работу, насколько я знаю, после того, как они сотрудничают с определенными медиа. Поэтому надо разбираться. Мы обязательно передадим информацию нашему руководителю международного отдела, и он, надеюсь, уточнит и узнает, что происходит и почему вообще людей вызывают.
Но есть вот международные организации, комитет ООН по свободе слова и организация ОБСЕ, ну, и другие международные журналисты, они должны... вступиться за этих людей, заниматься...
Они даже этим... если вступятся, ты думаешь, это возымеет какое-то действие?
Нет, я не думаю, я знаю, что нет.
А, ты на собственной практике, да?
На собственной практике я знаю, что их нужно просто этих людей защищать каким-то образом.
Ну вот вопрос сейчас... Я не знаю, вопрос стоит, как защищать. Ну вот латвийские спецслужбы считают сотрудничество со «Спутник» и «Балт-Ньюс» противоправным, поскольку эти порталы входят в МИА России сегодня. Это агентство возглавляет Дмитрий Киселев, против которого в Евросоюзе введены санкции. Но российская сторона отмечала, что нельзя же распространять персональные санкции против Киселева, Да, на других людей. На всю организацию, которую он руководит. Ну, то есть это вообще как-то не
и
совсем...
И тем более, что, насколько я знаю, спутник Латвии, Балтньюс, это отдельные юридические лица, которые зарегистрированы на территории Латвии и там же работают. То есть они даже, ну, не подчиненные Киселёву.
Часть попыток правящей элиты Латвии отсечь источники альтернативной информации и оказать давление на русскоязычную общину. Вот так вот сами подозреваемые описывают то, что с ними происходит. То есть мотивы службы государственной безопасности, даже больше, мне кажется, элит, которым благоволит служба государственной безопасности. Ну вот она очевидна. Расскажем обязательно, чем закончится вот это
исследование. Естественно, мы будем следить за этим процессом, да. Леонид Пасечник, руководитель Луганской Народной Республики, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в стране референдум о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе. Говорит, что уверен, простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития, так же, как и жители республик Донбасса.
Ну, то есть, что здесь происходит? Мне кажется, это очень важная новость. Почему мы вот сегодня о ней говорим? То есть, это важная новость с точки зрения того, как логически невозможно вот какими-то логичными предложениями, логичными мерами там, невозможно сейчас общаться с украинским руководством. Вот, на мой взгляд, так. Ну вот Пасечник действительно предлагает по всей Украине провести референдум. Да, и сказать, слушайте, вы за то, чтобы прекратить вооруженный конфликт в Донбассе или против? Вот жители Украины, вы хотите дальше воевать? Там, дальше?
Мне
хотите?
Кажется, это очень своевременно было бы, потому что как раз сейчас на Украине нагнетается такая обстановка и нагнетается настроение о том, что вот-вот скоро начнется полномасштабная война, и действительно многие люди в панике, многие люди готовятся к этой войне. Это мы сейчас здесь сидим с тобой и думаем о том, что это, ну, просто какие-то заявления. А там идет ежедневная прокачка через все средства массовой информации, через интернет, через соцсети о том, что вот Россия на границе, и вот-вот начнется, сейчас вот выстрелят.
Сейчас начнется война. Ну, пожалуйста, своевременно предлагает Пасечник провести референдум. Давайте, господин Зеленский, спросите у украинцев, хотят ли они, чтобы простые украинские парни продолжали гибнуть вот там вот на востоке Украины. Ты что ты думаешь, ответит Зеленский по этому поводу? Ну,
я
вот
думаю, что он
думаешь?
Ничего не ответит.
Ничего не ответит.
Я думаю, что Зеленский, ну вот, кто может быть инициатором такого референдума? Именно Зеленский. Или парламент, в котором тоже...
Кто может быть инициатором, ты спрашиваешь?
Референдума.
Вот, пожалуйста, тебе ответ. Заместитель председателя Президиума Международного Совета Российских Соотечественников Вадим Колесниченко говорит.
Здравому смыслу политиков Украины нет смысла обращаться. По одной той причине ключ к их рассудку либо к их действиям находится в Вашингтоне. Поэтому любые разумные, мудрые, альтернативные предложения из ЛНР, ДНР, ОБСЕ, Совета Европы, России, они будут оставаться без рассмотрения до того момента, пока и США не дадут команду главе украинского государства сделать тот или иной шаг.
Ну вот попробую поспорить. Ну вот попробую поспорить с этим заявлением. Что бы не ответил Зеленский, а что он может ответить? Сначала ему должны сказать, что ему ответить. Ну вот что еще говорят в Луганске, что говорит Леонид Пасечник? Мы, республики Донбасса, не хотим войны, и все эти годы предпринимали немало шагов для достижения мира. Но в случае начала полномасштабных боевых действий со стороны Украины мы готовы дать достойный отпор. Ну а, собственно, логично, что он должен сказать в данной ситуации, когда, как ты говоришь, там все прокачивается, что вот-вот сейчас...
Ты не видел выступление первого президента Украины вот как раз накануне, который в эфире какого-то телеканала украинского сказал, что он сам лично будет отстреливаться до последнего патрона.
Кравчук, что ли?
Кравчук, да.
Отстреливаться?
Да.
Он первый спрячется.
Ну, я понимаю, что он первый спрятан, но это человек, который был и в контактной группе, который должен говорить о мире, который должен достигать каких-то соглашений, а не рассказывать в эфире центрального телеканала о том, что как он будет стрелять по врагам.
Это утопия какая-то вот сейчас.
Антиутопия.
Антиутопия.
Антиутопия, которая существует в нашей же реальности совсем недалеко.
Хорошо, тогда скажи мне о еще одной. То ли утопии, то ли антиутопии. Смотри, министр иностранных дел России Сергей Лавров разговаривал со своей шведской коллегой и действующим председателем ОБСЕ Ан Линде, да, по телефону, и говорит: специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна активизировать усилия по отслеживанию ситуации по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе. Прежде всего, фактов гибели мирных граждан. Неоднократно мы вот, когда с тобой разговаривали, да, с людьми как раз с Донбасса, они говорят, что, в принципе, ОБСЕ, ну, выполняет свою миссию. Они только делают, что там протоколируют.
Наблюдают.
Ездят, протоколируют. Вот здесь выстрелили, там.
Заносят в списки, где-то хранятся в электронном виде. И, в принципе, вот оно и все.
Вот оно и все. Теперь говорят о том, что нужно активизировать усилия по отслеживанию ситуации по обе стороны. Ну, то есть, ну что, они, думаешь, активизируют усилия?
Ну, несмотря на такой скепсис в отношении ОБСЕ, ОБСЕ неоднократно заявляла и протоколировала те нарушения режима прекращения огня, которые были с украинской стороны, и те обстрелы, которые были. Одно дело, что оно протоколирует и отслеживает.
А что они могут сделать их там?
А другое дело, что оно не имеет никаких рычагов давления на другие международные организации, которые могли бы как раз и указать Киеву. Но тут это замкнутый круг, когда напрямую к Зеленскому обращаться невозможно, потому что он зависит от международных своих партнеров. Международным партнерам тоже невозможно обращаться, потому что они апеллируют к тому, что Зеленский самостоятельная фигура и это самостоятельное государство.
Ну да, замкнутый
государство.
Круг, как ты говоришь.
Какой-то замкнутый круг, который невозможно разорвать. И то, что там сейчас творится, и то, что происходит по нагнетанию, накачиванию вот этой вот обстановки агрессивной, это, конечно, ужас. И действительно, надо что-то делать. И вот эти вот даже маленькие шажки, которые принимаются со стороны ДНР, ЛНР, со стороны МИД России, все это важные вещи, которые должны каким-то образом подтолкнуть, что ли,
подвинуть. Но мы с тобой будем верить в то, что госпожа Линде, она отреагирует вот на эту просьбу Лаврова, как
что она за мир и за все хорошее.
ОБСЕ. Ну, Швеция, ну да, такое вполне может быть. Ну, и я не знаю, что ответит, но мы надеемся, что в Швеции тоже опубликуют пресс-релиз по итогам вот этого телефонного разговора. Может быть, и заявят о каких-либо решениях.
Никакого Монтрё, Женя. Вообще никакого, да. Президент Турции сказал, что канал Стамбул, который должен стать параллельным Босфору, морским путем...
Меня сейчас так испугало, как будто я собрался в Монтрё.
Да, а не будет соблюдать...
Стал в себе там сразу думать, как...
А это только про канал. Канал...
Это про Эрдогана, канал. Теперь я понял, да.
Не будет соблюдать конвенцию от 1936 года. Этот канал Реджеп Эрдоган назвал будущим достижением страны.
Вот я и говорю, вы постройте сначала этот канал, хотя я верю в турецкие технологии, вообще в то, что Эрдоган сказал, Эрдоган сделал, может быть, если ему это будет выгодно. Но что касается вот этого канала Стамбула, о котором почему-то в последнее время стал Эрдоган очень много говорить.
Причем все говорят о Суэцком канале,
он говорит, слушайте, да. Значит так, из школьной программы, да, учили мы. Босфор и Дарданеллы. Это конвенция Монтрё. На них распространяется. От 36-го года. Что это обозначает? Что через Босфор и Дарданеллы, прямо вот по центру Босфора, по центру Стамбула, под тремя мостами, может проходить любое торговое судно, без ограничений. Все. Вот есть у тебя судно, села, вот ты капитан судна, села, все.
Скомандовал.
Бесплатно? Да. Да.
Имеется
да,
в виду бесплатно да, или да. просто может?
И может, и бесплатно. Все. Угу. Это международное право, ты может. Но если ты не капитан судна, а командир корабля, вот если ты военнослужащая, то здесь есть два момента. Если твой корабль из страны Причерноморской, должна послать Эрдогану, ну, его там секретарям всевозможным в Минобороны, телеграммку, я пройду. Понимаешь, да? Военный СМС-ку. Корабль, да, военный корабль причерноморского государства может проходить. Только должен сказать, что я пройду. А вот военные корабли других государств пройти не
например,
могут.
НАТО.
Не могут, например, НАТО в том числе, да. Если не причерноморское государство, да. Все, пройти не могут. Вот
а
это и есть конвенция Монтрё. Ничего не... Ну, подожди,
просто
только...
не могут.
Они
вообще
не могут.
Но
не
они
могут.
Же проходят.
Проходят, то им должен Эрдоган разрешить. Угу. Разница в том, что причерноморское государство просто шлет смс-очку, говорит, угу. мы пойдем. А для других государств нужно разрешение. Вот это конвенция Монтрё 36-го года. Если он построит канал, канал параллельный, он на него не будет распространяться конвенция Монтрё.
Ну, это все
он
просто.
Он сможет пускать или не пускать торговые кораблики. Он сможет...
Денежку
брать. Он сможет пускать или не пускать военные корабли. Ну и уж о подводных лодках вообще речь не идет. Кстати, подводные лодки могут пересекать Босфор и Дарданеллы только в надводном положении.
Это же очень просто. Это как платная и бесплатная дорога.
Ну, в общем, да.
Да, ну, то есть, если хочешь быстро и просто, заплати и езжай. А Босфор там запустят
его... Есть еще один момент, который, очень мало обращают внимание на этот момент, но мне кажется, он важным. Вот сейчас торговые суда, они достаточно высокие, а три моста там максимум 64 метра. То есть вот эти суда, которые превышают по высоте 64 метра, они не могут пройти через Босфор, просто потому что там вот, это же тебе не Питер, там мосты не разводят, все. И если они построят канал, то они, вот эти суда, смогут проходить.
И это будет выгодно, прежде всего, России, у которой есть порты.
Это будет выгодно, прежде всего, конечно, Эрдогану, который будет брать за это денежку, как ты выражаешься.
Да, который имеет грузооборот через Черное море, через пролив Босфор.
Да. Послушаем мнение вице-президента Российской ассоциации международного морского права Камиля Бекяшева.
Турецкие проливы, которые официально называются черноморскими, они как были, так и останутся, потому что их режим международный, и президент Турции ни в коем случае не может вмешиваться в этот правовой режим. Они как были управляемые конвенцией Монтрё 36-го года, так они и останутся. Всякие разговоры, они противоречат международному праву.
То есть, понятно, конвенция Монтрё по-прежнему действует, бояться этого канала Стамбул не следует. Проект канала впервые анонсировал Эрдоган в 2011 году. Он призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, которая как раз соединяет Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года Эрдоган заявлял, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, а сегодня он опять об этом почему-то заговорил. А вот эти все высказывания турецкого президента, они просто так никогда не появляются. Значит, что-то там...
Будем ждать.
Да, будем ждать продолжения. Ну хорошо, тогда мы сейчас будем говорить об иронии судьбы.
Которая она может стать теперь традиционным не только для нас, а для зрителей во всем мире. Потому что российский режиссер Мариус Вайсберг снимет современную англоязычную версию советской комедии.
Да-да-да. Ну ты знаешь, ирония судьбы или с легким паром? Вот все, англоязычную версию собрались снимать. Мы так-то... Я не знаю... Всегда, когда появляются такие новости, они вызывают, конечно, сначала шквал неприятия. Вот я заметил, вот когда говорят, давайте мы попробуем вот это сделать. А им говорят, ну послушайте, а зачем? У вас что, других идей нет?
А почему знаешь, вы всегда говорите... а я вот считаю наоборот. Да. Вот мы же смотрим «Один дома» на Новый год. Пусть и они смотрят «Иронию судьбы» каждый год.
Так я и говорю. Я тоже за. Но люди достаточно, ну так, с критикой к этому пока в штыки это воспринимают. И я понимаю, потому что это как будто бы вот что-то такое...
Родное
отдать. Да, это как бы поделиться тем, чем ты делиться, может быть, и не очень-то и хочешь.
Это как ребенка отпустить учиться за границу, да?
Может быть, вполне себе. Ну и понятно.
Слушай, а вдруг они не поймут нашего юмора и будут критиковать? Обидно же, да, будет?
Вот об этом как раз и говорит человек, известная актриса, которая как раз снималась в «Иронии судьбы», народная артистка РСФСР Валентина Талызина нашей коллеге Марине Смирновой прокомментировала вот появившуюся информацию.
Ну как это может быть подобное? Ну как это может сделать подобное? Они не русские, они не знают, что такое общие квартиры. Потом у нас это сидело в печенках, а у них это совсем все другое. Я не знаю, почему они взялись за «Иронию», потому что, видимо, этот фильм очень популярен в Москве, и они решили сделать свою версию. Uh-huh. И то, наверное, это будет какая-то комедия, а не кино, которое серьезное в нашем кинематографе. Да идея ужасная. Почему они не могут придумать свое? И я вообще, тут, когда делают ремейк, придумайте свое что-нибудь. Всегда получается неудачно.
Придумайте свое что-нибудь, в принципе. Ну, с этим тоже сложно поспорить. А с третьей стороны, так они много своего придумывают.
Я представляю такой Киану Ривз, пьяный перед Новым годом, да.
Ну, а почему?
Заваливается.
Киану, кстати, да, вполне. А кто бы еще мог? Вполне, вот под эту... А вот это еще Крейг. Крейг подошел бы тоже. Ну, мне кажется, вполне себе. В общем, будем... Ну что, мы вообще пойдем в кино, когда вот появится англоязычная версия «Иронии судьбы»? Пойдем мы в кино?
Я бы с удовольствием посмотрела бы, может, и посмеялась бы.
Может быть, это вообще будет такая комедия. Комедия, да, будет. Может быть. Еще одна новость есть у нас для вас с вами.
Берни Медоф,
да, знаешь,
тот самый, его? Да, организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории, умер в тюрьме в возрасте 82 лет.
Он стал известен-то почему? В 2009 году сказали, что он виновен в обмане десятков тысяч вкладчиков. Его, ну, я не знаю, стоило ли ожидать, что он выйдет из тюрьмы, потому что приговорили его к полутора векам лишения свободы. Предположительно, смерть наступила по естественным причинам. Ну, Медофу 82 года было. Так, вот эта схема, да, почему мы Медофу помним? Потому что эта схема, вот она могла быть... Причем МММ нас не удивляет, понимаешь?
А тогда это не в то же Америке... самое?
Вот я говорю, а в Америке почему-то все удивились, что такое. Медоф пирамидку такую сделал. 37 тысяч человек, 136 стран.
В том числе, я там знаю, не попались на его удочку.
Да, да, да. Попался Спилберг. Ну, чего не ожидал от Спилберга. И где была вот, где была Кэтрин, где была его супруга? Вот в этот момент у меня вопрос. Менее известный, конечно, чем Стивен Спилберг, голливудский тоже деятель, актер Кевин Бейкон, говорят, что владелец бейсбольного клуба «Нью-Йорк Мэтс» Фред Уиппен, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель. Вообще, зарубежные средства массовой информации называют вот эту пирамиду, которую создал Медоф, крупнейшей в истории. Но только не уточняют, крупнейшей в истории, в чьей истории. Вот я считаю, что вот эти пирамиды, которые были в 90-е годы на развалинах Советского Союза, они покрупнее Медофа были.
Ну, может быть и нет, потому что на развалинах Советского Союза, ты же помнишь, какой тогда был курс доллара и отношение рубля к доллару?
Чисто в финансовом смысле?
Да, чисто в финансовом смысле, конечно, не могут поспорить. Тем более, что, насколько я знаю, в этих пирамидах Мэдоффа участвовали и крупнейшие банки США, но они потом, естественно, от него отказались, сказали, не-не-не, мы его не знаем, ничего общего.
Ну, так часто бывает, когда человека в тюрьму сажают.
Понятно, что не могла одна финансовая структура существовать сама по себе, и он, естественно,
что никто ему не помогал.
Естественно,
да?
С ними наверняка и делился. Однако вот
знаешь, о чем сейчас подумал?
Жалко, да?
Помнишь Фосса? Вот он улетел куда-то на миллиардера, на воздушном шарике. Куда-то улетел. И говорят, что он погиб. Но миллиардер. Говорят, что он погиб. Но на самом деле тело не нашли. Вот он куда-то полетел на своем воздушном шаре в Америке. А тело до сих пор не найдено. Уже прошло...
Красиво, да?
Миллиардер. Понимаешь? А говорят, слушай, может, ему все надоели, и он решил сбежать просто от всех. Деньги есть, все есть. Просто взял, сел на воздушный шар и улетел куда-то. Вот, может быть, то же самое и с Берни Мэдоффом произошло. Может, ему надоело в тюрьме сидеть?
Ты такие параллели проводишь. Хотя, да. Ты знаешь, если брать теорию заговора, если посмотреть фильмы американские, то все вполне может быть.
В этой жизни вообще все возможно. Да. А возможно, мы невозможно. Мы рассказали вам вместе с Еленой Глещинской в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».